Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами продолжаем цикл бесед о христианской апологетике, об тех доводах в пользу нашей веры, которые мы могли бы представить людям сомневающимся, людям, которые колеблются по тем или иным причинам. И сегодня мы с вами поговорим о Священном Писании, о центре нашей веры, о воскресении Господа нашего Иисуса Христа и о том, насколько достоверно это событие, насколько мы можем с уверенностью говорить о том, что это что-то надежное, достоверное. Иногда люди спрашивают, почему мы должны доверять Священному Писанию, почему мы должны доверять Церкви. Ответ на оба эти вопроса лежит в одном историческом факте, в том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Когда Христос воскрес из мертвых, Бог засвидетельствовал этим, что все, что до этого Господь Иисус совершил или сказал, угодно Богу. Воскресение полагает печать Божьего одобрения на все, что совершил Господь Иисус. И воскресение является свидетельством вмешательства Бога в ход истории. Воскресение – это чудо. Это событие, которое свидетельствует о том, что здесь действует Бог, здесь напрямую вмешался Бог. И это значит, что Бог, который воскресил Господа Иисуса, это Бог, который действует в истории. Это Бог, который позаботился своим промыслом о том, чтобы его откровение до нас дошло. То есть, в центре нашей веры лежит именно воскресение Христа. Святой апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. И мы оказались бы уже свидетелями о Боге, если бы свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Иисуса, которого не воскрешал, если не воскресение мертвых. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, говорит святой апостол Павел. Действительно, для святого апостола Павла очень важен этот буквальный факт воскресения. Христос буквально, телесно, физически воскрес из мертвых, и это свидетельствует о нашем грядущем воскресении. Мы тоже воскреснем из мертвых, подобно тому, как воскрес Господь Иисус. Поэтому воскресение находится в самом центре христианства. В этом отношении иногда возникают у некоторых людей непонимания, когда говорят, ну вот Лев Толстой разве не был истинный христианин? Нет, конечно, он не был истинный христианин. Хотя бы потому, что он не верил в то, что Христос воскрес из мертвых. Есть тенденция воспринимать христианство как некий свод моральных правил. Некий свод правил, которые дают нам возможность предъявлять претензии другим людям за то, что они его не следуют. Вот они не по-христиански поступают. Но на самом деле главное в христианстве – это не правило. Главное в христианстве – это новая и вечная жизнь, которую Бог дает нам через воскресение Господа нашего Иисуса Христа. В свое время были попытки сделать христианство без чудес. Христианство как этическое учение, которое содержит заповеди, содержит наставления о том, как себя вести, но без всех этих сверхъестественных элементов. Такие ошибки, такие попытки они предпринимались неоднократно. Это был там вот все эти жизни Иисуса Ринана, там можно вспомнить. Еще раньше был Томас Джефферсон, который там один из отцов-основателей Соединенных Штатов, который сделал свое издание Библии, повыкидывав оттуда все чудеса, оставив только притчи и проповеди. Были попытки создать общества, которые делали бы то же самое, что делает церковь, то есть наставляли людей в праведности, но без сверхъестественного, без чудес. Все это кончалось одним и тем же. Такие общества приходили в упадок. Церковь меняет человеческие жизни. Церковь дает людям новую жизнь, только благодаря тому, что Христос воскрес из мертвых. И здесь самый центр нашей веры. И здесь мы должны быть готовы ответить на те возможные нападки, которые будут направлены против этого центра нашей веры. Мы начнем с широко популярной в узких кругах теории мифа. Но перед тем, как мы начнем, я напомню, что можно звонить. Вы не бойтесь, если вы меня прервете, потому что не прервете, у меня просто лампочка замигает. Телефон прямого эфира 959-59-59, 8-495-8-495. 959-59-59. Итак, мы начнем с того, что говорили нам, многим из нас в школе, что Иисуса Христа никогда не существовало. Это версия, которая излагается, например, в «Мастере и Маргарите». Там Берлиоз разъясняет поэту бездомному. Я процитирую, как пишет Булгаков. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете, и что все рассказы о нем простые выдумки, самый обыкновенный миф. И сейчас еще можно с этим столкнуться. Люди, особенно которые вот, учились в советской школе, учились хорошо, они вот еще привержены этой теории мифа, может, Иисуса никакого не было. Есть редкие товарищи, но это редкие экземпляры, среди англоязычных атеистов, там вот покойный Питер Хитчинс отрицал, что Христос вообще существовал. Но сейчас существует консенсус, существует согласие между всеми исследователями, всеми специалистами по Новому Завету. Это не только верующие люди, это там есть христиане, там есть иудеи, там есть неверующие, атеисты. Никто не принимает мифологическую теорию всерьез. Некоторые исследователи решительно отвергают воскресение Христово и христианскую веру вообще. Например, есть такой Барт Эрман, он у нас переводился. Некоторые даже уверяют, что тело Иисуса было растерзано собаками. Но им в голову, это Доминик Кроссан тоже есть такой исследователь, но никому в голову не приходит отрицать, что Иисус был реальной исторической личностью. То есть, если человек говорит, что Иисус никакого не был, это все миф, но наподобие Озириса и тому подобное, он просто абсолютно не в теме. Он просто не знаком с тем согласием, которое существует между специалистами в этой области. Среди специалистов нет никого, кто отрицал бы, что Иисус реально существовал. Все, кто исследует новозаветную историю профессионально, христиане, иудеи, агностики, атеисты, сходятся в том, что, во-первых, Иисус существовал как историческая личность. Тот же Барт Эрман написал книгу «Существовал ли Иисус», где он доказывает, что существовал. При этом он сам неверующий человек. Они признают, что он был распят римскими оккупационными властями. Они признают, что у него были ученики, которые после его смерти стали провозглашать, что он воскрес из мертвых. Почему? Какие доводы? Почему историческая реальность Иисуса признается практически всеми? Ну, давайте начнем с рассмотрения того, что такое миф. Когда мы говорим о мифе, о мифологической теории. Что такое миф? Миф в нашем обыденном языке означает неправда, выдумка. Но если мы говорим о мифах народов мира, это слово имеет другое значение. Миф, как его понимают специалисты, антропологи, это символическое повествование о богах и героях, которое разворачивается в далеком доисторическом прошлом и объясняет происхождение и устройство мира, социальных институтов, ритуалов и обычаев. Миф принципиально внеисторичен. его корни теряются в неразличимой тьме веков. Вспомним, например, вавилонский миф о божестве Мардуке, который повествует о войне богов с силами хаоса, воплощенными в чудовище Тиамат, ее союзников. После победы Мардук рассекает тело Тиамат на две части. Из нижней создает землю, из верхней — небо, а из глаз — реки Тигр и Евфрат. Вот миф — это повествование о том, что произошло где-то на заре веков. Есть мифы, скажем, сельскохозяйственные, которые объясняют, почему происходит смена времен года. Почему осенью облетают листья, все уходит, все замерзает, весной все возвращается к жизни. А это потому, что бог или богиня умирает, сходит в подземное царство, потом оттуда выходит. Вот существует ряд целых мифов, которые объясняют те или иные явления, там фазы луны, приливы там, и так далее и тому подобное. То есть миф — это традиционное повествование о каких-то событиях, которые происходили до начала времен, когда весь мир был совершенно другим. Вот то, что нам рассказывают апостолы в Новом Завете, это не миф. Это не история о божестве, которое победило силы хаоса когда-то на заре мироздания. Апостолы рассказывают о том, что они лично пережили, как говорит апостол Иоанн, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь. Мы можем верить или не верить в то, что они рассказывают, но это не имеет никакого отношения к мифологии. Просто это принципиально другой жанр. Миф, для того, чтобы быть, собственно, мифом, он происходит не на глазах у свидетеля, он происходит где-то во внеисторическом прошлом. В Евангелии мы имеем дело с историческим свидетельством. Например, я могу верить или не верить тому, что Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Однако письменные свидетельства современников, которые нам об этом, из которых нам об этом известно, это никоим образом не мифы, вроде мифов о рождении Зевса или о космической битве Мардука и Тиамат. Это историческое свидетельство. Мы присутствовали при таких-то событиях, были произнесены такие-то слова и совершены такие-то действия. Таким образом, Евангелие — это не миф, это свидетельство о событиях, имевших место в истории. Разница тут в том, что миф, он внеисторичен. Свидетельство об исторических событиях, оно вот привязано к какой-то точке в истории. Ну, приведу еще один пример, разовью этот пример с Пушкиным. Действительно, вот мы знаем все, что Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Мы примерно знаем обстоятельства, в которых это произошло. Мы знаем, что через какое-то время он от полученной раны скончался. Мы даже знаем, что если бы он получил такую рану сейчас, его вполне могли бы спасти при современном уровне медицины. Но вот тогда это было невозможно. Может ли это все быть неправдой? Ну, может, да. Может быть, Александр Сергеевич Пушкин проигрался в карты, залез в долги, и вот, поскольку у него накопились огромные долги, он решил распустить слух о своей смерти, и на самом деле все свидетельства о дуэли, о его смерти — это подделки. На самом деле он уехал в Бразилию и жил там под именем Дона Алехандро. Могло такое быть, в принципе? Ну, теоретически могло. Но мы принимаем свидетельства современников этих событий. Мы принимаем свидетельства тех, кто в этот момент был рядом с Пушкиным, тех, кто присутствовал, тех, кто все это наблюдал. Я верю в то, что Пушкин действительно стрелялся с Дантесом, Лермонтов с Мартыновым. Я верю в то, что Петр I заточил царицу Софью в монастырь. Я верю в множество других исторических событий. Почему? На каком основании? На том основании, что до нас дошли свидетельства современников, людей, которые при этом присутствовали. Вот в Новом Завете, как мы немножко об этом дальше поговорим, мы имеем дело именно со свидетельствами современников. Но давайте добьем мифологическую теорию. Я помню, как, когда еще в пионерском моем детстве мне в руки попала книжка Рановича «Античные критики христианства». Она была издана в серии «Библиотека исторической литературы». И я знал, что как бы официальная версия, что не было никакого Иисуса, это ерунда, выдумки, миф. И вот когда я стал читать эту книжку, я обнаружил одну очень интересную вещь. Все критики христианства античные настроены были очень враждебно к христианской вере, очень неприязненно, очень с большим пренебрежением говорили о Господе, о христианах, но никому в голову не приходило отрицать, что Иисус был на самом деле. Вот, например, что пишет непримиримый противник христианства Цельс. Он это писал около 177 года нашей эры. У христиан предвзятость души создает такое расположение к Иисусу, что они признают Его, состоящего из смертного тела, Богом, и думают, что они таким образом поступают благочестиво. А ведь человеческая плоть Иисуса хуже золота, серебра или камня, так как она более тленна, чем последняя. Вот мы видим это свидетельство противника. И он свидетельствует, что христиане признают Иисуса Богом. То есть уже очень сразу же церковь верит в то, что Иисус Бог. И он не говорит, что Иисуса не было, нет. Он говорит, что Иисус состоит из смертного тела, то есть он человек, он реально существует. Другой античный автор, Лукиан Самоосадский, который родился около 125 года, пишет о христианах с крайним пренебрежением, пишет вот на следующее. «Ведь эти несчастные уверили себя, что они станут бессмертными и будут вечно жить. Вследствие этого они и презирают смерть, а многие даже ищут ее сами. Кроме того, первый их законодатель вселил в них убеждение, что они братья друг другу после того, как отрекутся от эллинских богов и станут поклоняться своему распятому софисту и жить по его закону». То есть мы видим, что, опять-таки, человек ни в коем случае не склонный поддерживать христианскую веру, человек, который о христианах отзывается с большим пренебрежением, но в голову ему не приходит отрицать, что Иисус совершенно реальная личность. Антихристианский автор Порфирий уже в III веке пишет так. На вопрос, какого Бога надо молить, чтобы отвлечь жену от христианства, Аполлон ответил в стихах следующее. «Легче тебе письмена начертать на поверхности моря, легче взлетишь ты, как птица, поднявшись на крыльях воздушных, нежели ум нечестивый нечистый исправишь, женщину ум нечестивый нечистый исправишь, позже и дальше она в бессмысленной лжи погрязает, пусть воспевает в обманчивых жалобах мертвого Бога, коего судьи в решении мудром своем осудили, и среди славных позорная смерть и железо сразили». То есть мы видим, что среди античных противников христианства нет абсолютно никакой попытки отрицать, что Иисус существовал. В период гонения на христиан при Диоклетиане с антихристианским сочинением выступил известный чиновник, который был в начале III века префектом Египта, Гериокл. Свое сочинение он озаглавил, по-видимому, в подражание Цельсу, «Правдолюбивое слово» с подзаголовком «К христианам». И вот он что пишет. «Чтобы можно было сопоставить наше трезвое и точное суждение по каждому пункту с тупостью христиан, ведь мы того, кто совершил такие дела, считаем не Богом, а лишь угодным Богу человеком. Они же из-за нескольких каких-то чудес объявляют Иисуса Богом». Чем интересны эти свидетельства? Тем, что при всей враждебности и презрении ко Христу и христианам, этим античным авторам в голову не приходит отрицать его историческое существование. Более того, противники, как Гериокл, не отрицают, что Иисус творил чудеса. Это свидетельство противников, то есть людей, которые совершенно не собираются, не заинтересованы в том, чтобы поддерживать христианскую веру, но они признают, что Иисус был. Сама версия, что Иисус там миф, она появляется не раньше XVIII века. Таким образом, все признают, что Иисус существовал, но Главная опора, конечно, это свидетельство Нового Завета, свидетельство самих Евангелий. Насколько они подлинны, можем ли мы быть уверены, что их тексты исходят от очевидцев и содержат описание реальных событий? Вот я недавно пересчитывал карманный словарь атеиста, и там речь шла о том, что, по мнению атеистов, это издан где-то в 73-м, что ли, году, там Евангелия написаны в середине второго века. Давайте-ка раз это рассмотрим, потому что это важно. Противникам достоверности Евангелия необходимо обосновать как можно более поздний срок их появления. Это дало бы возможность полагать, что с момента самих событий до появления письменных источников прошло достаточно времени, за которое предположительно могли бы сформироваться рассказы о чудесах Иисуса и его воскресении. Первые попытки датировки, предпринятые в Тюбингенском университете в Германии в 1830-е годы, относили возникновение новозаветных текстов ко второму или даже третьему веку новой эры. Какое-то время выводы Тюбингенской школы считались в западной науке непререкаемыми и, вероятно, приводили в смущение многих христиан. Но сейчас эти выводы полностью отвергнуты. Как верующие, так и неверующие исследователи сходятся на том, что большинство текстов, вошедших в Новый Завет, написаны при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Каким образом ученые пришли к таким выводам? Ну, здесь нам придется несколько сделать такой экскурс в область библеистики, науки, которая занимается исследованием библейских текстов как исторического памятника. Библеисты рассматривают Библию не так, как вот верующие богочестивые люди, потому что верующий человек читает Библию, чтобы понять, что Господь хочет ему сказать, и чего он от него ожидает, и как ему жить дальше. Библеисты исследуют Библию как исторический памятник, когда Библия была создана, те или иные ее части, как складывался библейский канон и так далее. Это наука, которой занимаются люди самых разных убеждений, далеко не только христиане, христиане тоже, но также и неверующие, иудеи, люди самых разных взглядов, потому что это, собственно, наука. И вот эта наука установила, что новозаветные тексты написаны при жизни первого, максимум второго поколения учеников Господа. Каким образом? Существуют различные методы датировки текстов, но, несколько упрощая, их можно разбить на три категории. Первое – это внешние данные, цитирование документа или его упоминание у более поздних авторов. Например, святой Климент Римский в своем послании к Коринфской церкви, написанном не позднее 96-го года нашей эры, цитирует слова Господа Иисуса из канонических Евангелий и ссылается на события из жизни апостола Павла, которые тот упоминает в своих посланиях. А это означает, что данные тексты уже были известны и святителю Клименту, и его адресатам, и считались авторитетными. И мы видим, что существует достаточно много ранних упоминаний, ранних свидетельств, ранних цитат новозаветных текстов у святоотеческих авторов. Второй критерий – это соответствие содержания текста условиям, существовавшим в определенную эпоху. Я попробую привести пример. Вот представьте себе, что мы нашли скрытое, там, до сих пор скрытое письмо Федора Михайловича Достоевского. И все литературоведы в большом волнении. Им очень интересно узнать что-то новое о жизни Федора Михайловича, его взглядах. И они, конечно, это письмо тщательно исследуют, открывают это письмо и читают, что там написано следующее. «Зависали с пацанами в Лужниках, Сюткин жжет не по-детски». Можем ли мы предполагать, что это подлинное письмо Федора Михайловича Достоевского? Очевидно, нет. Почему? Потому что язык письма не соответствует тому, что мы могли бы ожидать от человека, живущего в XIX веке, вот когда жил Федор Михайлович Достоевский. Реалии, упоминаемые в письме, там те же Лужники, там Сюткин, не соответствуют XIX веку. Мы можем понять, что это письмо написано не в XIX веке и точно не Достоевским, и таким образом мы можем точно понять, что нет, это никакой не Достоевский. Это написано в XX веке. Точно так же, читая библейские тексты, исследователи могут делать предположение о том, когда и написано. Библейские, не только библейские, скажем, апокрифические Евангелия. Знаете, вот бывает так, что люди очень любят апокрифические Евангелия, они считают, что вся правда, она вот где-то там, под прилавком, что вот в обычной нормальной Библии, которую очень легко прочитать, там все что-то не то, а вот апокрифические Евангелия – это самое то, там тайны веков. Вот исследуя апокрифические Евангелия, ученые обнаружили примерно вот то же несоответствие языка, как вот в примере, который я приводил. Там ясно, что они исходят не из круга учеников Господа, а исходят из совсем других кругов. Но, исходя из содержания текстов, мы можем понять, когда они написаны. И вот в этом отношении для датировки новозаветных текстов очень важен 70-й год новой эры. Если вы ничего не запомните из сегодняшней передачи, запомните эту дату. 70-й год новой эры. Иудеи подняли очередное восстание против Рима. И восстание пошло катастрофически неудачно. Римляне, потерпев несколько поражений, поначалу вроде бы все шло хорошо для иудеев, но потом римляне собрались силами, пошли и осадили Иерусалим. Иерусалим был окружен язычниками. Он был окружен войсками, как это предсказано. И началась осада. Осада была особенно страшной из-за того, что это было время Пасхи. И люди пришли в Иерусалим на поклонение. В Иерусалиме оказалось множество народа, которые оказались заперты, когда римляне обложили город. И то, что мы знаем об осаде Иерусалима, мы знаем это из описания Иосифа Флавия, который был историком, он был сам иудеем, но перешел на сторону римлян. И мы знаем это из археологии, проводились раскопки. Все это напоминает о словах Господа в Евангелии. Вот, наверное, все мы помним, как он к нему подходят ученики и говорят, посмотри на эти камни, на эти великие здания. И Господь говорит, здесь не останется камня на камне, все будет разрушено. Он говорит, не придет род сей. И действительно, слова Господа, они буквально осуществились в 70-м году нашей эры. Действительно, Иерусалим был окружен войсками. Он был окружен язычниками. Христиане бежали, они покинули город. И в городе остались ревнители, которые верили, что Бог придет на помощь своему народу, что чудесным образом народ будет избавлен от римлян, и они сейчас нанесут римлянам поражение. Но в городе начались и междоусобные столкновения между различными группами ревнителей. Через какое-то время начался голод. Голод приобрел страшные масштабы. И началось людоедство, начались грабежи, когда люди вторгались в дома своих соседей, пытаясь найти там что-то съестное. Банды вооруженных грабителей рыскали по городу и выламывали все двери, ища, нет ли у кого пищи, нет ли у кого хлеба. Люди ели траву, и Иосиф Флавий передает рассказ о некой богатой, благополучной женщине из знатной семьи, которая дошла до того, что убила и съела своего ребенка, и когда она его убила, она его рассекла и зажарила половину, половину оставила на потом. Грабители, услышав запах еды, ворвались в дом, чтобы забрать у нее еду. И она говорит, ну хорошо, забирайте. И они даже среди всего этого, среди того, что происходило в городе, они все же оторопели, как передает этот рассказ Флавий. Когда римляне взяли город штурмом после того, как силы людей были подточены голодом, произошла страшная резня, потому что римляне считали, что раз люди оказывали упорное сопротивление, им нужно нельзя давать пощады, чтобы показать, что всякий город, который будет так упорно сопротивляться Риму, будет уничтожен. И вместе с римлянами пришли сирийцы, пришли разного рода разбойники и грабители. В городе началась страшная резня. Население было практически полностью истреблено, и множество людей, которые остались живых, были проданы в рабство. При этом в туннелях под Иерусалимом, в катакомбах где-то под землей, сопротивление продолжалось еще до месяца, но город был разрушен. И самое ужасное для сознания благочестивого иудея того времени был уничтожен Иерусалимский храм. Иосиф Флавий пишет о том, что римский полководец Тит не хотел разрушать храм, а произошло все это помимо его воли, но там ученые расходятся во мнениях. Может быть, это Флавий просто выгораживает своего хозяина Тита. Но так или иначе, храм был сожжен. Он был сожжен, разрушен, все пространство было завалено трупами. Описание, которое есть у Флавия, оно производит весьма тяжелое и жуткое впечатление. При этом Флавий пытается как-то преуменьшить вину римлян, говоря, что вот это иудеи довели их своим чрезвычайным упорством до такой суровости. Но так или иначе, город был разрушен. И для иудеев это была страшная катастрофа. Катастрофа, которую нам трудно себе вообразить, потому что храм был не просто национальной святыней. Храм был центром культа, который поддерживал народ в общении с Богом. И вот этот храм был разрушен. Жертв за грехи народа, жертв, которые могли бы воссоединить, омыть грехи, воссоединить народ с Богом, принести было невозможно. Иосиф Флавий говорит о 3 миллионах погибших, что для античного мира невероятно много. И поэтому его, многие говорят, что это преувеличение. Не может быть 3 миллионов, 3 миллиона это уж совсем ни в какие ворота. Но масштабы разрушений, масштабы гибели людей были непредставимо огромными. И вот этот ключевой момент в истории Израиля, этот катастрофический момент, не упоминается в Новом Завете. Почему это важно? Потому что если бы Новый Завет писался после разрушения храма обязательно было бы упомянуто. И потому что это такое катастрофическое событие в земле, где, собственно, происходят все события, и потому что это чрезвычайно серьезный аргумент. Потому что, например, мы читаем послание к евреям, где автор увещевает адресатов, очевидно, иерусалимских евреев, что им не нужно больше приносить жертвы в храме, не нужно приносить волов и тельцов, потому что Господь Иисус Христос принес уже полностью исчерпывающую жертву за всех людей, принеся в жертву себя самого. И вот там идет об этом речь, это все подробно обосновывается, подробно об этом рассказывается, но нигде автор не говорит, послушайте, какие жертвы в храме, нет никакого храма, нет больше никаких жертв, вы не можете их просто приносить. Святой апостол Павел много места уделяет полемике с иудействующими, с людьми, которые пытались сделать обязательным для христиан соблюдение иудейского закона. Но нигде не говорит, что какой такой закон, слушайте. Закон предусматривал храмы и жертвоприношения, его негде приносить в храме. В библейских пророчествах говорится о том, что Мессия Христос должен прийти в храм. С этим, кстати, связано желание и речь некоторых людей восстановить этот храм, чтобы там пришел еще один Мессия. Вот. Но храм уже разрушен. Следовательно, если Мессия вообще когда-нибудь придет, он уже пришел. В самом начале Евангелия от Марка идет ссылка на пророчество Исаии, что внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. И вот Господь, если это пророчество о приходе Господа в храм, вообще, когда бы то ни было сбылось, или сбудется, оно сбылось в лице Иисуса Христа. Храм разрушен, следовательно, либо пророчество ложное вообще, либо оно уже сбылось, когда Христос пришел. И это очень неотразимый был бы аргумент в полемике с иудеями, но этого аргумента нет в Новом Завете. Совершенно не упоминается. Мы читаем о том, что происходит в Иудее, о том, что происходит в Иерусалиме. Никаких упоминаний об осаде, никаких упоминаний о разрушении храма. Чем это можно объяснить? Почему так могло произойти? Я думаю, в общем-то, достаточно очевидно, что объяснение тут может быть только одно. Все эти события происходили до разрушения храма. Новый Завет написан до того, как храм был разрушен. Поэтому в нем нет упоминания об этом разрушении. То есть мы можем с уверенностью отнести Новый Завет, все тексты Нового Завета, к периоду заведомо до 70-го года. Заведомо до 70-го года. Правда, есть там сомнения относительно Евангелия от Иоанна, которое могло быть написано позже. Но послание написано абсолютно точно до 70-го года. При этом послание апостола Павла написано, по-видимому, раньше. Большинство исследователей относят написание Павловых посланий к 50-60 годам. Это значит, что апостол писал к людям, которые знали Иисуса Христа лично. Евангелие написано в 60-е и где-то вот ближе к 70-му году, там, синоптические Евангелия от Иоанна, возможно, написано где-то к концу первого века. Но апостол Иоанн приводит многие детали из иерусалимской жизни, из которых ясно, что текст Евангелия от Иоанна написан человеком, который застал Иерусалим до разрушения. Таким образом, в Евангелии мы имеем дело с свидетельством первого-второго поколения учеников. Это подтверждается, кстати, и данными археологии. Например, древнейшим новозаветным манускриптом является знаменитый папирус П-52, называемый его еще папирусом Райленда. Особенности написания этого документа позволяют довольно точно определить время его создания, около 125 года до нашей эры. То есть это фрагмент Евангелия от Иоанна, 125 год до нашей эры, и он найден в Египте. То есть это свидетельствует о том, что к 125 году само Евангелие уже было написано и получило распространение. Мы не будем подробнее останавливаться на методах датировки. Отметим только, что в наше время все исследователи, в том числе нехристианские, которые не считают Новый Завет богодухновенным, согласны в том, что значительная часть новозаветных текстов, если не все, написана в первом веке и при жизни первого, максимум второго поколения учеников Иисуса. Например, известный религиовед Мир Челиада, нехристианин, в своем словаре «Религии, обрядов и верований» пишет о том, приводит такую датировку, что послание Павла, написанное в 50-е и 60-е годы, Евангелие от Марка около 70-го, Евангелие от Луки и Матфея он относит примерно к 80-му году, Евангелие от Иоанна около 100-го года. Причем это оценка неверующих людей. Это не что-то такое, что придумали богочестивые люди, верующие, нет. Это оценка неверующих людей, что Новый Завет написан при жизни учеников Господа. Итак, если мы рассматриваем новозаветные тексты просто как исторические свидетельства, то какие мы, что можем сказать? Мы видим, во что верила определенная группа людей в определенное время. Хотим ли мы разделить убеждения первых христиан? Это вопрос нашей веры. Во что они верили, как эта вера отразилась в новозаветных документах? Это вопрос научного исследования. Мы можем некоторые вещи утверждать не в формате веры, а именно вот в формате того, что мы можем знать на основании исторического исследования. Мы можем знать, что тексты, вошедшие в Новый Завет, были написаны на протяжении нескольких десятилетий после описываемых событий, когда множество их свидетелей и участников были в живых. Ученики Иисуса, причем уже их первое поколение, провозглашали, что Иисус умер и воскрес, и что через Его искупительное служение Бог даровал нам спасение. Они были убеждены в истинности этого возвещения настолько, что безропотно претерпевали за него жестокие гонения, а нередко даже пытки и смерть. Итак, вот что у нас есть на уровне фактов, которые признают в том числе и неверующие исследователи. Я хочу это подчеркнуть, то есть это не вопрос веры, это вопрос исторического исследования. Я немного повторю. Нам известно, что Иисус существовал как историческое лицо. В этом нет сомнений. Нам известно, что у Него были ученики. Нам известно, что новозаветные свидетельства исходят от этих учеников, какие-то поздние мифы. Нам известно, что Иисус был распят римлянами. Нам известно, что вскоре после Его смерти ученики стали проповедовать и возвещать, что Он воскрес из мертвых, и что через Его спасительные деяния Бог дает нам вечную жизнь. Это вот факты. Как мы можем их объяснить? Как мы можем объяснить веру апостолов? Неверующие говорят обычно так, что такая, знаете, сталкивался с такой мягкой, обтекаемой формулировкой, что христианство родилось из жизни и проповеди галилейского проповедника Иисуса и страстной веры учеников в то, что Он воскрес. Ну, хорошо. Вот у учеников была страстная вера, откуда она появилась? Почему ученики провозглашают, что Иисус Христос воскрес из мертвых? Они были убеждены в истинности того, что они провозглашают, настолько, что готовы были на смерть, на пытки, на гонения. Как это объяснить? Ну, первый вариант, они сознательно лгали. Эта версия подрывается их мученичеством. Люди могут идти на смерть ради чего-то, во что они верят, но едва ли станут умирать за то, что, как им точно известно, является выдумкой. Люди лгут, чтобы добиться богатства или власти, или мести врагам, но все, чего добились апостолы, это преследование и очень часто смерть. Есть время от времени выходят книжки, там пасхальный заговор, там тайна раскрыта, еще какие-нибудь там объяснения того, каким образом и зачем апостолы стали проповедовать, что Иисус воскрес, если это было не так. И все эти построения конспирологические носят чрезвычайно фантастичный и натянутый характер. Недавно была даже выдвинута теория, что у Иисуса был брат-близнец. И этот брат-близнец, он где-то все там прятался, где-то за кадром. Но потом, когда Иисуса распяли, вот тут пришел брат-близнец и объявился воскрес. Вот, с чего все и пошло. Есть версии, что это все Петр выдумал, там, составил заговор для того, чтобы там, добиться каких-то своих целей. Но все эти построения выглядят чрезвычайно фантастичными, и они разбиваются об тот очевидный факт, что апостолы были готовы умереть за свое свидетельство. Да, бывает, что люди готовы умереть за что-то ложное, но они сами в это должны верить. Никто не станет умирать за то, что, как ему точно известно, является неправдой. Кроме того, с заговорами есть еще одна серьезная проблема, есть такая, знаете, немецкая поговорка: то, что знают двое, то знает и свинья. Тайну очень трудно сохранить. Тот заговор, он должен иметь какие-то цели, какие-то мотивы, и люди, которые принадлежат к заговору, должны быть готовы хранить тайну. Это очень трудно. И все бы это очень быстро рухнуло. Но поэтому более популярной среди неверующих является теория галлюцинации, какого-то массового психоза. Есть такой неверующий исследователь Нового Завета, Людеман, который говорит о том, что у Петра были видения. Знаете, есть такой, значит, термин, явления, они говорят, явления были воскресшего. То есть, ну, мы как бы за кадром оставим вопрос, воскрес Христос или нет, но явления ему были. Вот он переутомился, ему были явления на этой почве. Почему это не работает? Почему не работает теория галлюцинаций? Ну, обычно люди пытаются привести примеры того, как галлюцинации могут быть массовыми, могут быть индуцированными. Когда, скажем, люди чего-то ожидают настойчиво увидеть, и начинают это видеть. Ну, такое может быть, да, такие примеры этого есть. Человек, который напряженно ожидает увидеть кого-то, он может его увидеть. Может быть, вы даже сталкивались с тем, что когда вы ждете кого-то на выходе из метро, человек, который, может быть, издалека похож, заставляет вас вздрогнуть, вы уже готовы поверить, потом поближе подходит не от него. Почему это не работает, такое объяснение, в случае, который мы рассматриваем? Потому что апостолы не ожидали, что Иисус воскреснет. Это у нас вот радостное ожидание в пасхальную ночь. Мы уже в Страстную пятницу все там, все готовимся. В Страстную субботу уже готовим там кулички Пасхи. И мы уже знаем, что через несколько часов мы будем петь о том, что Христос воскрес из мертвых. У апостолов ничего подобного не было. После распятия ученики вовсе не были охвачены энтузиазмом и уверенностью, что вот-вот увидят воскресшего Господа. Напротив, они были убеждены, что с Иисусом покончено. Они пребывали в страхе и глубоком унынии. Римляне знали, что делали, когда предавали смерти популярных народных вождей или претендентов на роль мессии. Вследствие чего движения, которые возглавляли эти люди, неизбежно и быстро сходили на нет. Некоторые из таких движений упоминаются в самом Новом Завете. Я процитирую: «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушали его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народу. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались». Такая же участь должна была постигнуть и христианство. Оно должно было умереть, не успев родиться. И психологически было бы достоверно именно это. Было очевидно, что Иисус не только не избавил Израиля, как надеялись ученики, они говорили: «А мы-то...» Ну, в Евангелии от Луки мы читаем о том, как Господь встречает двух учеников, и он их спрашивает, о чем вы говорили между собой, от чего вы печальны, и они ему говорят: «Ну, как же ты не слышал, что случилось, здесь был Иисус, пророк сильный в слове и деле, перед всем народом его распяли, а мы-то надеялись, что он тот, кто должен избавить Израиль». То есть настроение учеников, оно не бодрое, оно не... Не они вот не ждут, когда явятся жены мироносицы, чтобы кричать: «Христос воскрес!» Нет. А мы-то думали. То есть у них такое разочарование. И дальше они говорят: «Ну и некоторые из женщин наших изумили нас». Потому что они были там и говорят, что видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. То есть Апостолы воспринимают это свидетельство, что он мироносец, не с радостным «Христос воскресе», а вот с недоверием. И дальше вот они узнают действительно, что это Господь. И мы видим, что нет ничего похожего там на воодушевление, нет ничего похожего на напряженное ожидание воскресения. Есть полная раздавленная сокрушенность неверия. Иисус умер жалкой и позорной смертью под насмешки толпы, для того, чтобы обескураженные, затравленные и потерянные люди, пережившие полное крушение всех их надежд, превратились в бесстрашных провозвестников воскресения, должно было произойти что-то очень и очень реальное. Другая проблема, с которой сталкивается теория массового психоза, теория галлюцинации, это пустая гробница. Противникам апостолов было бы достаточно определить мертвое тело Иисуса, чтобы навсегда покончить с любыми слухами о воскресении, а самим апостолам увидеть тело, чтобы окончательно лишиться любого проблеска надежды. Итак, мы рассмотрели два варианта, что апостолы говорят неправду. Значит, вариант, что они говорят неправду, а сознательно лгут, мы его можем отбросить как совершенно несообразны тому, что они с готовностью ушли на смерть. Вариант, что они страдали галлюцинациями, психозом, мы можем отбросить там по целому ряду причин, потому что, в частности, потому что они вовсе не ожидали напряженно, что Христос воскреснет, и потому что пустая гробница. У нас остается один, третий вариант. Ученики действительно видели Иисуса распятым, потом воскресшим. Как пишет апостол Павел, я процитирую. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, и потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили». Потом явился Иакову, также и всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодатью во мне не была тщетна, но я более всех потрудился. Не я, впрочем, благодать Божия, которая со мною. Апостолы с удивительным бесстрашием проповедовали, что человек, потерпевший по мирским меркам полное поражение, отвергнутый и казненный, есть воскресший Спаситель, Судья, Бог. Есть ли этому правдоподобное объяснение? Да. И оно состоит в том, что Христос действительно воскрес из мертвых. Бог вмешался в ход истории и изменил его навсегда. Из этого следуют определенные выводы для нас сейчас. Потому что истина о воскресении Христа, она отличается от истины о том, почему скончался Пушкин. Если выяснится, что с Пушкиным не так все было, что он действительно укрылся в Бразилии от кредиторов, это никак не отразится на нашей жизни. Но вот если Христос воскрес, это меняет все. Это значит, что все евангельское послание – истина. Это значит, что Бог вмешался в ход человеческой истории, чтобы это подтвердить. И это значит, что все, что стоит за воскресением Христа, все учение Церкви, все свидетельство Церкви о вечной жизни – истина. И эта истина не просто вот в целом, в общем, это истина по отношению ко мне и по отношению к вам, когда святой апостол Павел говорит о том, что Христос воскрес, и мы воскреснем, и мы обретем вечную жизнь. Это и о нас тоже. У митрополита Антония Суржского есть очень волнующий, трогательный рассказ о его обращении, как он читал Евангелие от Марка, и в определенный момент его охватило чувство абсолютно ясное, что живой воскресший Христос пребывает с ним, рядом, когда он читает. И это не просто чувство, это такая реальность, такой факт. Христос действительно воскрес из мертвых, Он действительно жив, Он действительно пребывает в Своей Церкви среди тех, кто верует в Него. Он действительно принимает наши молитвы, действительно прощает наши грехи и действительно готов принять нас в вечную жизнь, в вечную радость, если мы придем к Нему с покаянием и верой. И это не что-то мечтательное, не что-то такое малореальное. Это то, что укоренено, совершенно прочно укоренено в свидетельстве апостолов. Православная церковь есть церковь апостольская, церковь, которая стоит на этом свидетельстве, что это истина. Мы можем на нее положиться. И мы можем положиться на слова самого Господа, которые до нас доносит Евангелие от Иоанна. «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу в последний день». Приходя в церковь, приступая к причастию святых Христовых тайн, мы встречаем живого, воскресшего Господа Иисуса Христа, который, когда придет наше время, примет нас в вечную жизнь. Но время нашей передачи подошло к концу. Я надеюсь, что вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и да благословит вас Господь.
Братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы просим вас помянуть келейно в своих молитвах имена жертвователей нашей радиостанции. О здравии рабов Божиих Михаила, Нины, Николая, Александра, Николая, Евгения, Татьяны, Александра, Михаила, Екатерины, Нины, Елены, Веры, протоиерея Павла, матушки Елены, Антонины, Сергия, Никиты, Вадима, Зинаиды, Тимофея, Екатерины, Бориса, Галины, Ольги, Фатини, Ольги, Елены, Веры, Ирины, Анны, Ларисы, Татьяны, Ларисы, Александра, Ирины, Валентины, Анатолия, Натальи, Георгия, Валентины, Владимира, Ирины, Алексея, Людмилы, Алены, Анны, Зои, Ирины, Ольги, Ирины, Ольги, Зинаиды, Андрея, Михаила, Александра, Веры, Натальи, Ирины, Нины, Андрея, игумена Петра, Андрея, Галины, Олега, Нины, Ирины, Марины, Георгия. Прослушайте наше объявление. Вниманию слушателей во Владивостоке и Приморском крае. С 1 октября радиостанция «Радонеж» выходит на новой частоте средних волн 738 кГц с 20 до 23 часов. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Покров Пресвятой Богородицы». Чтимые иконы храмов, встреча с православными священниками, бесплатная консультация психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 11 по 16 октября в ВВЦ «Павильон 70». Свято-Дмитриевское училище сестер Милосердия объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. На время обучения и в последующем предоставляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем вас. У нас много людей, которым нужна ваша помощь. Запись на собеседование по телефону справочной службы Милосердия 972-9702. Повторяем, 972-9702. Код Москвы 495.